Начальник был уже на полотне и со всех ног бежал к горящему вагону. Горело жарко, сухое дерево, сухая краска. Какое счастье, что в вагоне еще не было раненых. Целый персонал, цел. Вон Надя нагнулась, отплевывается, кровь у нее на халате. «Надя, ты что, ранена?» «Ой, что вы, товарищ начальник, это я губу разбила об полку». «А Кострицын жив?» «Жив, пошел за вами». Вот он бежит, Кострицын, ведро с водой в руке. Что тут сделаешь с ведром? И Медведев за ним. А вон с другой стороны идут Кравцов и Незвецкий. Идут, словно у них колени перебитые. «Живее, ребята, живее!» — закричал доктор. Незвецкий побежал рысью. Кравцов не прибавил шагу. Приближался, засунув руки в карманы штанов. «Тащи, ребята, воду!» — волновался доктор. «Зовите всех, будем заливать!» «Где вода-то?» — спросил Кравцов небрежно. «Вода? В баках вода. В проводе вода». «Это ерунда, а не вода», — сказал Кравцов и вдруг заорал. «Эй, отцепляй вагон! Дураки, Динамо рядом! Они разъявили рот!» «Эй, милый», — сказал он, схватив за полу проходившего мимо смазчика, — «помоги как специалист. Необходимо выключить вагончик». «Еще чего», — сказал смазчик. «Сотни вагонов пропали, а я чепуху такую растакую буду отцеплять. Необходимо, радость!» — сказал Кравцов. — Тут раненые, тут Динамо. Нет другого исхода, как отцепить. — Матери вели отцеплять под бомбами, — сказал смазчик. — А вот я тебе велю, — сказал Кравцов, выкатив глаза, и ударил смазчика по уху. Доктор оцепенел от неожиданности. Смазчик ударил Кравцова ногой в живот. Кравцов ударил смазчика по затылку. Смазчик еще раз выругался и полез отцеплять горящий вагон. Откуда-то явился кондуктор, запачканный землей. Верно, лежал где-нибудь по соседству в воронке. Горящий вагон отвели подальше и стали заливать водой из паровоза. А Юлия Дмитриевна стояла у стола и подавала профессору инструменты и салфетки. Готовила раненых к операции, давала наркоз. Всю ночь не прекращался обстрел города. И всю ночь в поезд поступали раненые. Одних приносили на носилках, других подводили на грузовиках, третьи приходили сами. К утру профессор не выдержал. «Все», — сказал он, и не развязал, разорвал завязки халата. «Не могу. Я уже пятые сутки». Фаина повела его в штабной вагон отдыхать. «Кстати», — сказала она Юлии Дмитриевне, «она тоже немножко придет в себя и переоденется. Ее уже тошнит от крови. А белье от пота все мокрое». «Я тоже пас», — сказал другой хирург, маленький и черный, с лимонно-желтым лицом, и ушел. Ольга Михайловна прилегла тут же, в обмывочной, на диване. «На минуточку», — сказала она детским голосом и сейчас же уснула. Остался молодой хирург с белобрысым бобриком, нос рулем, роста выше Данилова. «Ну?» — спросил он, глядя на Юлию Дмитриевну. «Ну?» — ответила она одобрительно и перешла к его столу. Они работали вдвоем, молча. Вагон трясся от канонады, а они работали и не думали о том, скоро ли кончится эта ночь, скоро ли утро, будет ли отдых. Работая, врач что-то насвистывал сквозь зубы, еле слышно, что-то красивое. Юлии Дмитриевне понравилось. Ольга Михайловна проснулась часа через два, вскочила и побежала будить отдыхающих. Первая вернулась Фаина, свежая, как роза, потом старый профессор. «А вы все бодрствуете?» — виновато сказала Юлия Дмитриевна, принимаясь мыть руки. Она не ответила. Она считала салфетки, которые молодой врач вынул из рано оперированного, только бровями показала Фаине, чтобы та подала профессору халат. Все утро подвозили и подносили раненых. Койки заселялись. Соболь готовил завтрак на 300 человек. Обед доктор Белов приказал готовить на 500. Санитарки уже не относили ведра к воронке, а выплескивали кровь прямо на полотно. В полдень Данилов, зайдя в штабной вагон, спросил начальника. «Ну как, довольно?» «Боюсь, что довольно», — отвечал доктор. «Уже даже в штабном полно. Кладем на пол, а за это, знаете, может здорово нагореть». Они прошли по составу. В вагонах стало тесно, пахло аптекой и потом, летали мухи. Среди раненых было много легких. Они пришли сами и остались в поезде, чтобы иметь возможность выехать из города.